Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте объявление. 2 августа, в День памяти пророка Божия Илии, состоится 14-й ежегодный праздник «Ильин день» на улице Ильинка. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте на Красной площади об Отечестве нашем, властях и воинстве ея. В программе праздника 7 утра молебен с акафистом пророку Божию Илии на улице Ильинка. 8:30 – праздничное архиерейское богослужение в храме пророка Божия Ильи на улице Ильинка. 11 часов – крестный ход по Ильинке с участием командования военнослужащих и ветеранов ВДВ на Красную площадь к лобному месту. 11:15 – праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илии. С 13 до 16 на Васильевском спуске – концерт и, по сложившейся традиции, благотворительная трапеза из полевых кухонь ВДВ. Вход свободный. Проезд метро «Китай-город», Театральная площадь Революции, улица Ильинка, храм пророка Божия Илии. Дорогие наши слушатели, сегодня, как всегда в это время, в литературной страничке мы продолжаем знакомить вас с малоизвестными страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Близ есть грядущий Антихрист и царство дьявола на земле». Теперь, как видели мы, голос православия, истинный глагол Божий, стал голосом и западных церквей. Особняком, как лишенное таинств апостольской церкви, еще держится лютеровая ересь, но и в ней вопрос об Антихристе становится, по-видимому, в разряд вопросов наиболее жгучих и современных. Ожидание близкого явления Антихриста и кончины мира от предстоятелей Христовой Церкви перешло в умы и сердца наиболее чутких представителей мирской философской мысли, не порвавшей связи с Церковью, глава кои Христос, без которого не может человек, творите ничесо же. Таким чутким представителем философского умозрения, сохранившим связь с христианством, бесспорно можно считать покойного Владимира Сергеевича Соловьева, имя которого как философа известно не в одной только России, но и во всем образованном мире. В высокой степени знаменательно, что завершительный момент его творческой деятельности вознес его до высот эсхатологического прозрения, чрезвычайно ярко выразившегося в его предсмертном творении «Три разговора». Главный предмет – о котором трактует это творение, всемирно объединяющая власть Антихриста, выросшая на столкновении и смешении исторических добра и зла, царящих над массой человечества. Какое значение придавал почивший мыслитель этому своему творению, видно из заключительных слов предисловия к нему. Цитата. «Разнообразные недостатки, — так пишет он в заключении своего труда, — и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но ощутителен и не так уже далекий образ бледной смерти, тихо советующий не откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне будет дано время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних, а нет, указание на предстоящий исторический исход нравственной борьбы сделано мною в достаточно ясных, хотя и кратких чертах, и я выпускаю теперь этот малый труд с благодарным чувством исполненного нравственного долга. До какой степени почивший философ при всей его громадной учености и дивной ясности из ряда выходящего ума был объят идеей и предчувствием близости царства Антихриста, это с редкой силой и живостью изображено другом его, Василием Львовичем Величко, в его монографии «Владимир Соловьев. Жизнь и творение». Вот что пишет он. Приблизительно за месяц до смерти, во второй половине июня 1900 года, сидя вечером у меня, Соловьев вдруг отвел меня в сторону и высказал, что в последнее время он охвачен особенно напряженным религиозным настроением, что ему хотелось бы при этом помолиться не в одиночестве, а присутствовать с другими людьми на богослужении. Я ему ответил, конечно, что надо радоваться этому приливу высокого чувства и пойти в церковь. Ответ его мне показался странным в ту минуту. «Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима. Быть может, менее резким способом, чем в нейроновские дни, но более тонким и жестоким, ложью, насмешкой, подделками, да мало еще чем. Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу». Конец цитаты. Голос у него дрожал, в глазах была видна глубокая скорбь, исхудалое лицо и руки в черных перчатках. Он тогда еще не совсем вылечился от нервной экземы. Все это производило тяжелые впечатления. Я тогда приписал болезни его последние слова. Потом я вспомнил, что слышал их далеко не в первый раз. И слышал в такие минуты, когда не могло быть и речи ни о малейшем нездоровье, ни о каком бы то ни было нервном подъеме. Еще лет 8 тому назад он говорил о предстоящем пришествии Антихриста, сперва коллективного, а затем воплощенного, в отдельном лице, с тем же научным спокойствием, с каким геолог говорил бы о смене формаций или метеоролог о неизбежных климатических переменах. Он об этом не только говорил, но и писал, причем сперва у него проскальзывали указания на факты, которых он открыто еще не называл антихристовыми. Затем он употреблял это слово как нарицательное для группы характерных явлений и, наконец, написал в известных трех разговорах прямо уже «Повесть об антихристе». Любопытно, что он однажды, прочитав приятелю в рукописи эту повесть, спросил его внезапно: «А как вы думаете, что будет мне за это?» «От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого». «Ну, это еще не так скоро». «Скорее, чем вы думаете». Приятель Соловьева, рассказавший мне это, и сам тоже немного мистик, подобно всем верующим людям, добавил потом не без волнения: «А заметьте, однако, через несколько месяцев после этого вопроса нашего Владимира Сергеевича не стало. Точно кто вышиб этого крестоносца из седла». Для характеристики почившего писателя, продолжает Величко, вопрос о конце мира представляет особый интерес. Уже несколько лет тому назад он высказал мне глубокое убеждение в том, что последние времена близки. Главным признаком этого он считал современный фазис философской мысли, которой будто бы мудрено сказать что-либо действительно новое. В остальном в головокружительном техническом прогрессе, наряду с успехами анархии и буржуазным очерствением человечества, он усматривал признаки, предсказанные апокалипсисом. Ему возражали, что Евангелие еще не принято всеми народами, а потому человечество, очевидно, не созрело до конца времен. Он отвечал, что условием этого последнего, согласно Писанию, будет не принятие, а лишь проповедание Евангелия всем народам, а это, мол, уже почти завершено, так как нет неизведанных уголков земного шара, где бы ни побывали миссионеры. От одного известного геолога и почвоведа я слышал однажды и передал Владимиру Соловьеву возражение, что с точки зрения идеологической Земля, мол, не готова для предсказанной Писанием катастрофы. Почивший мыслитель расхохотался. «Мы не рабы, а господа Земли. Что годится для эволюциониста, то, мне кажется, пустяками. Представь себе, что четверо почтенных людей играют в винт, а в это время начинается пожар в квартире. Неужели они скажут, не время, рано еще, мы не кончили последней партии?» Для решения вопроса о кончине мира степень зрелости земной коры имеет не большее значение, чем партия винта. Владимир Сергеевич признавал мечты о всеобщем прогрессе и так далее не бесполезными с точки зрения подъема человеческой энергии, но сам-то считал это вздором, противоречащим христианскому учению, которое находит, что мир лежит во зле. Мысль о близости всеобщего конца с каждым годом все более охватывала почившего мыслителя, высказывал он ее все более резко и нервно. «Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хотя неуловимым дуновением. Как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море». Так писал Соловьев в одном из писем своих к Величко еще за несколько лет до появления в печати его трех разговоров, вызвавших столбняк недоумения у большинства читающей публики, не знавшей, да и теперь, увы, не знающий, какой огромный пролом в стене, скрывавший великую беззаконие тайну, сделала небольшая по объему статья эта. Глава 9. Теперь нечто из области личных моих впечатлений, которые, мне кажется, тоже до некоторой степени не лишены интереса для моего читателя. Тому назад 29 лет, стало быть, в 1882 году, спустя год после безумно кровавого злодеяния, жертвою которого пал человеколюбивейший государь Александр Освободитель, и за год до священного коронования Александра Миротворца, я был в Киеве. Стояли чудные сентябрьские дни, на которые так щедра бывает иногда наша южно-русская осень. Уличная киевская жизнь кипела и била ключом. Весь Киев от мала до велика жил на улице. Особенно Крещатик бурлил и шумел, веселый, оживленный и впечатлительной толпой. Той южной толпой, какой не встретишь обычно на городских улицах нашего севера. Под жарким солнцем юга родятся, растут и созревают характеры совсем иного типа, чем те, которыми дарит нас наше тусклое, туманное, холодное небо. В те дни я был православным только по имени. Довольно сказать, что прожив в Киеве, этой колыбели родного православия, 2,5 месяца, я за все время своего пребывания в такой близости от благоухания лаврской святыни ни разу не был не только в лавре, но даже и в церкви. И тем не менее, я именно в Киеве и в те самые дни получил впечатление от одного события, которое мне особенно врезалось в памяти и которому впоследствии суждено было стать предметом моего христианского размышления. Событие это было комета, блестящая, яркая, огромная комета, появившееся внезапно на юго-западном, помнится мне, горизонте киевского неба. Теплыми осенними ночами весь Киев собирался к памятнику святого Владимира наблюдать это таинственно грозное небесное явление. От этого памятника оно особенно хорошо было видно во всей его ослепительно величавой, устрашающей красоте. Величественное и жуткое было это зрелище. Но скоро у пылких южан прошло увлечение этими наблюдениями. Прошло так же скоро, как и возникло. И сквер, разбитый у ног святого Владимира, опустел настолько, что в период наибольшего расцвета этой небесной красоты почти все скамейки сквера были пусты, две-три темные фигуры наблюдателей, да я четвертый, вот и все, кто из всего многолюдного Киева к тому времени не утратил интереса к блуждающей в бесконечном мировом пространстве неожиданной гостье киевского небосклона. 29 лет прошло уже с тех дней, а грозное небесное явление еще и теперь перед моими глазами. Что-то стихийное и страшное знаменуя, что-то великое и как смерть неотразимое предвозвещая. И тогда, в те памятные киевские дни, комета эта не казалась мне чем-то случайным, как простое астрономическое явление, без влияния на жизнь не только планеты нашей, но и духа человечества, ее населяющего. История моей Родины, как и мировая история, напоминала мне, что человеческое сердце не без оснований привыкло с незапамятных времен соединять с появлением на небе хвостатого знамени тяжкие предчувствия каких-то неведомых, но неизбежных угроз, сокрытых в таинственном грядущем. Конечно, человеку такого настроения, каким я был тогда, и в голову не могло прийти при наблюдении над дивным небесным знамением, что оно может иметь то или другое прикровенное значение для грядущих судеб Христовой Церкви на земле. Но, тем не менее, сердце мое, помню, было смущено ожиданием чего-то, что грозящим призраком скорбей и бед неясно для меня восставало в туманной дали будущего Родины. 13-летнее царствование великого государя, в начале которого мною наблюдалась в Киеве комета, не оправдало моих предчувствий. Россия достигла в его дни такого величия, такой славы, перед которой померкла вся слава мира. Слово державного властителя православных миллионов заставляло подчиняться себе все, что могло быть втайне враждебно России. А явно враждовавшего на Россию не было. Оно исчезло, скрылось в подполье сатанинских замыслов и на свет Божий показаться не дерзало. Только раз за все это безмятежное царствование подпольная злоба осмелилась прорваться наружу. Но одного слова венценосного самодержца было довольно, чтобы отправить ее обратно в то подполье, из которого она осмелилась выйти. Подполье это была Англия. Дерзновенная попытка нарушить мир миротворца, столкновение англичан за спиной у афганцев под Кушкой на нашей границе с Афганистаном. Люди, имеющие много досуга, могут сколько угодно спорить и препираться между собой о значении для России этого великого царствования. Для нас, православных подданных нашего царя, плоды этого царствования были налицо. Россия и ее царь-миротворец были для всего мира частью того целого, что святым апостолом Павлом именовано словом «держай», тем державным началом, которая в своей железной деснице содержала в повиновении и страхе все политические стихии мира со времен Французской революции, обнаружившей явную склонность к анархии, то есть к безначалию. Державное это начало тем более подходило под определение апостола, что оно почивало всецело на ином, еще более высоком принципе, на происхождении своем от Бога, в таинстве помазания на царство царя земного, от царя небесного, по вере православной во Христа Господа, Искупителя мира. Для православного русского, верного сына церкви, тем и важно и многоценно было это незабвенное царствование, что оно в лице России было истинным торжеством православного христианства над непросвещенным Христовой верой миром и миром, отступившим от вечной истины Христа Господа. Таково мировое значение царствования Александра III. Не то ли предвозвещала Киевская комета? Блестящее светило южной ночи не знаменовало ли собою 13-летнего могучего блеска России? Не обмануло ли меня мое предчувствие? Допросите сердце России, что оно ответит вам? А вот что оно вам ответит. И ответ этот запечатлен, как свидетель неложный и неподкупный, в стенах Петропавловского собора. Из серебра всенародной слезы слилось все то великое множество венков, которыми народная скорбь об утрате великодержавного оковала не только гробницу его, но и всю усыпальницу наших государей в твердыне крепости святых первоверховных апостолов. Не было в России ни одного сколько-нибудь значительного местечка, ни одного содружества, которое бы не прислали на гроб великому государю знака своей неутешной скорби об утрате того, в ком все, что было истинным сердцем России, привыкло видеть незаменимого хозяина, воплотившего в одном своем лице всю богатырскую историю Отечества, весь смысл и значение русского народа. Скорбь об усопшем царе была истинно скорбью всенародную. Россия дрогнула и застонала, точно в предчувствии чего-то неотвратимо грозного, что могло бы остановить только та державная рука, которой не стала. В те скорбные дни я все еще был питомцем либеральных веяний 60-х годов и все еще продолжал жить в отчуждении от великих и святых идеалов моего народа. Но и меня сразила весть о кончине царя-богатыря, и мое сердце вострепетало. И то же чувство скорби испытывалось вокруг меня решительно всеми, людьми всех званий, всех состояний, всех партий, хотя того, что теперь именуют партиями, в то время, слава Богу, еще не существовало. И тут я впервые в своей жизни почувствовал и уразумел сердцем, что в великие исторические моменты народной жизни глас народа бывает действительно глазом Божиим. И сердце России скорбью об утрате великого своего богатыря ответило и моему сердцу. Предчувствие мое стало предчувствием всенародным. Блуждающее светило ночи не предвозвещало доброго. Егда рекут мир и утверждение, тогда внезапно нападет всегубительство. Мир был, мир охранялся могучей рукой, великодушным сердцем. Умерло сердце, бессильно опустились могучие руки. Вечная память. Кончина великого царя была зарей и моего духовного возрождения. держась принципов враждебных всему духу царствования Александра III, отчего я не порадовался, а наоборот, отчего дал я безотчетной, но жгучей скорби водвориться в сердце, казалось неприязненным всему тому, чем так велико было окончившееся царствование. Непонятное стало ясным, когда в исканиях истины я обратился к Матери Церкви. От нее, от Духа ее получил свое возрождение в жизнь новую, от нее приобрел разумение земного и горнего в тех пределах, которые доступны ограниченному уму человеческому, моему в частности. Тайна за тайной стали открываться моей человеческой немощи, в которой совершалась великая сила Божия, и только в этой силе великой я познал, что мир и вся я же в мире, былое, настоящее, будущее, могут быть уяснены и постигнуты во всей сущности только при свете божественного откровения и тех, кто жизнь свою посвятил ему на служение в духе и истине, в преподобии и правде. И вот из этого чистейшего источника я узнал впервые, что на земле нет и не может быть абсолютной правды, что была такая правда на земле, но тот, кто был сама истина, распят на кресте, что мир во зле лежит, что он и все его дела осуждены огню, что будет некогда новое небо и новая земля, где будет обитать правда, но что перед водворением этого царства правды под новым небом и на новой земле должен явиться Антихрист, который будет принят евреями как Мессия, а миром как царь и владыка вселенной. А затем перед моими духовными очами, просветленными учением Церкви и ее святых, стали открываться картины прошедшего, настоящего и даже будущего в такой яркости, в такой силе освещения внутреннего смысла и значения мировых событий, что перед яркостью их потускнела и померкла вся мудрость века сего, ясно открывавшаяся мне, как борьба против Бога, как апокалипсическая брань на Него и на святых Его. Как мне открылось это, читатель мог видеть из предшествующих глав настоящего очерка. Увидит и из последующих, если только не закроет намеренно или предубежденно духовных очей своих. Глава 10. Не без намерения и не случайно остановился я так долго на сопоставлении свидетельств Церкви, прозрения святых, вдохновенного умозрения философа, мыслителя европейской, если только не мировой известности, и моих личных мыслей и наблюдений, как бы малозначительны они ни были. В этом сопоставлении соединились мысли и чувства собирательного человеческого духа от высших его носителей и представителей до таких рядовых христианских единиц, как моя человеческая немощь. Какое согласие, почти тождество взглядов и уверенности в ожиданиях роковой развязки для мира прелюбодейного и грешного, лежащего во зле. Явление Антихриста, второе пришествие Господа и конец мира, подобно воплощению Бога Слова, не должны и не могут совершиться без надлежащего предварения осем человечества от Святаго Духа. Церковь Ветхозаветного Израиля, как общество едино и право верующих, была предварена о времени воплощения Мессии истинного с такой убедительной ясностью, что в лице праведных Симеона и Анны Пророчицы безошибочно могла принять его в свое лоно в самый день исполнения над ним закона Моисеева. Даже язычество в лице своих философов и поэтов не было чуждо мессианского ожидания времени воплощения Господа, ожидание достигшего, наконец, такой напряженности и силы, что один из лучших языческих поэтов, Вергилий, в четвертой эклоге прямо и определенно указал, что уж наступило время явления девы, младенца и нового племени, с которым железный век прекратится. Новых великих веков череда зарождается ныне. Вот уж и дева грядет, грядет из Сатурного царства, новое племя уже с небес посылается горних. Ты же к младенцу тому, с кем железный век прекратится, с кем для мира всего взойдут времена золотые, чистая ласково буди Люцина, твой Феб уже правит. Эклога эта, как известно, содействовала обращению Константина Великого в христианство и из Вергилия сделала почти святого в глазах средневековых западных христиан. Дух дышал, где хотел, дыхание его слышно было как в богоизбранном Израиле, так и в язычестве, не имевшем закона, и дыхание это предваряло род человеческий, о приблизившемся к нему важнейшем историческом моменте – Рождестве обетованного Спасителя мира. Могло ли остаться без такого же предварения события по значению равное первому? Второе страшное и славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа и кончина старого мира? Конечно, нет. И сосуд Духа Святаго, Христова Церковь, вселенским своим голосом уже возвестила миру о приблизившейся напасти огненного крещения. Христианская философская мысль дополнила этот глагол Церкви, выразила его в форме более привычной, более родственной Духу человечества, отступающего и частью отступившего от Бога откровенной истины. Но пред вторым пришествием Господа в славе и страшным судом Господним должен на короткое время прийти Ин во имя Свое, то есть Антихрист, который, происходя от крови еврейской, станет царем и владыкой всей земли, Мессией от дома Данова, того Израиля, на ком лежит кровь Мессии истинного, и судьбы которого доселе еще управляются фарисейством и книжничеством, заклятым на жизнь и смерть, врагом всего нееврейского мира. На этот вопрос тем же Владимиром Сергеевичем Соловьевым в его трех разговорах был дан такой предположительный и не вполне ясный ответ. Цитата. «За правила общей политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было распасться. В Союзном Совете или Всемирной Управе не было единодушия, так как не все места удалось занять настоящими посвященными в дело масонами. Независимые члены Управы вступали между собой в сепаратные соглашения, и дело грозило новую войною. Тогда посвященные решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточным полномочием. Главным кандидатом был негласный член ордена, грядущий человек». Конец цитаты. Но ответ этот, несмотря на кажущуюся его категоричность, не разрешает во всем объеме поставленных выше вопросов. и не может ослабить недоумение, каким же образом, ввиду несомненной церковью признанной близости исполнения времен, совершается тайна беззакония, которая была в действии еще во времена святого апостола Павла, и которая в своем заключительном моменте должна завершиться приходом иного во имя свое, человека греха, сына погибели, антихриста. Недоуменный вопрос этот осложняется еще тем, что этот иной должен быть принят евреями как силой концентрированно всемирной, тогда как сила эта до сих пор находится в рассеянии и все еще именует себя гонимым племенем, что грядущий человек этот должен стать владыкой вселенной, подчинить себе весь мир, который еще и доселе разделен на могущественные государственные и национальные обособленности, и который, по-видимому, сам стоит еще на такой высоте политической силы, что с ней не по плечу тягаться какому-то неопределенному выходцу из международного гетто, именуемого талмудистским Израилем. В 1901 году мне удалось получить в свое распоряжение от одного близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны еврейско-масонского заговора, имеющего привести отступнический мир к неизбежному для него концу. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостоверило, что она представляет собой точную копию перевод с подлинных документов, выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших и наиболее посвященных руководителей франкмасонства после одного из тайных заседаний, посвященных где-то во Франции, этом гнезде франкмасонского заговора. Эту-то рукопись под общим названием «Протоколы собраний сионских мудрецов» я и предлагаю желающим видеть, слышать и разуметь. Впервые рукопись эта увидела свет только в конце 1905 года во втором издании книги моей «Великое в малом» и «Антихрист как близкая политическая возможность». Тогда был самый разгар всероссийского пожара, так называемого «освободительного движения», с исключительной ясностью и силой, оправдавшего нашу уверенность в подлинности протоколов. Один Господь знает, сколько мною было потрачено от 1901 по 1905 годы тщетных усилий дать им движение с целью предварения власть имущих о причинах грозы, уже давно собиравшейся над беспечной, а теперь, увы, и обезумевшей Россией. И только в 1905 году совершилось печатание зловещей рукописи в предостережение всем тем, кто еще имеет уши слышать и очи, чтобы видеть, да обратятся они с покаянием к Богу истинному и посланному им Господу Иисусу Христу, и да будут чресла их припоясаны и светильники горящие для сретения жениха, грядущего в полунощи. Протоколы собраний сионских мудрецов при беглом первоначальном их обзоре легко могут представиться тем, что мы привыкли называть общими местами. Но эти общие места выражены с резкостью и ненавистью такими, какие для так называемых общих мест не совсем обычны. Гордое, закоренелое, непримиримое, древнее и притом долго скрытое, племенная и, что всего страшнее, религиозная злоба так и кипит между строками, клокоча и прорываясь из переполненного сосуда ярости и мести, уже предощущающей близость свою к конечному торжеству. Нельзя попутно не заметить, что название рукописи не вполне соответствует ее содержанию. Это не протоколы собраний, а чей-то власть имеющего доклад, разделенный на части, не всегда даже между собою логически связанные. Впечатление остается такое, что это как будто отрывок чего-то гораздо более значительного, начало и многие подробности которого или утрачены, или не были отысканы. Указанное мною выше происхождение рукописи дает тому удовлетворительное объяснение. Антихристово дело – по преданию святых отцов, должно быть во всем пародией дела Христова. Оно и не обошлось без своего Иуды. Но, конечно, с земной, человеческой точки зрения, Иуда Антихриста, выдавший тайны своего учителя, не достигнет цели своего предательства. И хотя кратковременное, но полное торжество всемирного владыки может считать себя обеспеченным. Меня могут, пожалуй, упрекнуть, и справедливо, в апокрифичности представляемого документа. Но если бы возможно было доказать его подлинность юридически, обнаружить лиц, стоящих во главе всемирного заговора и держащих его кровавые нити в своих руках, то была бы нарушена и сама тайна беззакония, а она должна остаться нерушимой до воплощения ее в Сыне Погибели. Для вдумчивого христианского наблюдателя недостаточно ли доказательств подлинности сионских протоколов в окружающей его среде и в тех отечественных и мировых событиях, смены которых в вихре всякого беззакония совершается на его глазах, беспрерывной молнии подобно. Для имеющего уши слышите, довольно уже ей того, что дается как очевидность в настоящем труде с целью возбуждения внимательных блюсти себя и быть настороже. Для моего христианского чувства долга довольно будет и того, если я, по милости Божией, достиг важнейшей для меня цели – предупреждение братьев моих, христиан, о близ грядущей смертельной опасности и не возбудил в чьем-либо сердце вражды к ослепленному до времени еврейскому народу в своей пламенно, хотя и ложно верующей массе, неповинному в сатанинском грехе своих руководителей, книжников и фарисеев, уже раз погубивших Израиля. Гнев Божий над головами нашими, но как бы ни был близок он, от нашего покаяния и обращения на путь истины зависит преклонить к себе чашу милосердия на весах правосудия Божия и отвратить гнев Господень праведно наны движимый. Но возможно ли искреннее покаяние пред Богом современного отступнического мира? Невозможное для человека возможно для Бога, невозможное для мира возможно еще для верующей России, доселе еще наполняющей храмы Божии в праздники Господские, Богородичные и великих святых Православной Христовой Церкви. Не то на Западе, в Европе и в ее мировых колониях. Так современное политическое состояние их граждан в массе уже достигла меры возраста, предуказанной первоверховным апостолом языков. В стремлениях усовершенствовать свою временную жизнь и в поисках за лучшим осуществлением идеи государственной власти, могущей обеспечить каждому его материальные блага, а обществу царство всеобщей сытости, обезверенное человечество, признав с чужого голоса своих патентованных учителей, христианство будто бы дискредитированным и не оправдавшим возложенных на него надежд, обратилось к новым путям исканий. Повергая старые кумиры, изобретая новые, воздвигая на пьедесталы новых богов и создавая им храмы, один другого роскошнее и грандиознее, вновь их повергая и разрушая недосозданные, человечество на Западе вытравила уже из своего сердца образ Бога истинного и с ним идею богодарованной власти царя-помазанника, обратившись в состояние близкой к анархии. Еще немного, и держатель конституционно-представительных и республиканских весов перетрется, весы опрокинутся и увлекут в своем падении все мировые государства на дно бездны мировых войн и самой разнузданной анархии. Из бездны этой анархии и должно по преданию святых отцов явиться Антихристу. Последний оплот миру, последнее на земле убежище от надвигающегося бешеного урагана, некогда святая Русь, Дом Пресвятые Богородицы, еще в сердцах многих сынов и дочерей нашей Матери Родины жива и горит ярким пламенем. Их святая, непорочная православная вера и стоит еще на страже своего царства неподкупный и верный его хранитель и оберегатель, Божий помазанник, самодержавный царь православный. Все усилия тайных и явных, сознательных и бессознательных слуг и работников Антихриста, близ грядущего в мире, устремлены теперь на Россию. Причины понятны, цели известны, они должны быть известны всей верующей и верной России. Чем грознее надвигающийся исторический момент, чем страшнее скрытые в сгущающемся мраке громы грядущих событий, тем решительнее и смелее должны биться бестрепетные благородные сердца, тем дружнее и бесстрашнее должны они сплотиться вокруг священной своей хоругви, Божией Церкви и престола царского. Пока жива душа, пока бьется в груди пламенное сердце, нет места мертвенно-бледному признаку отчаяния. Ниневия падет, Ниневия идет к своему разрушению, но от нас, от нашей веры, любви и верности зависит преклонить к нам Божие милосердие и отсрочить час страшного суда на неопределенные сроки, которые положит во власти своей божественная премудрость, бесконечная любовь и беспредельная сила честного животворящего креста Господня. За веру, за царя, православие, за дом Пресвятой Богородицы, за Родину-Мать, святую землю русскую. Здесь мы завершаем, дорогие наши слушатели, ваше знакомство со страницами малоизвестной повести Сергея Александровича Нилуса «Близ есть грядущий Антихрист и царство дьявола на земле».
Господи!